Глава 17. Немое послание во входящих звонках оказалось приглашением. Монстр как будто говорил: «Ну же, идите, посмотрите». Эксперт из ЛТА, локализовавший звонок, установил, что мобильник, изъятый ночью у Пии Ремонти, выходил на связь через базовую станцию, находящуюся к юго-востоку от Рима, в районе Альбанских гор. Сандра тотчас же информировала Моро и Креспи. Началась спецоперация ЦОС. До захода солнца оставалось меньше часа, нужно было спешить. С десяток бронетранспортеров и полицейских машин отъехали от дворца на улице Сан-Витале, вскоре за ними по пятам последовали фургоны телевизионщиков. С парой вертолетов «Агуста» в небесах в качестве ангелов-хранителей они помчались по центру Рима под оглушительный вой сирен, привлекая внимание прохожих. Сидя у окна машины, Сандра Вега ловила их встревоженные взгляды. Люди следили за полицейскими машинами, оглушенные, охваченные страхом. Родители, толкавшие коляски с малышами, туристы, которые выбрали именно этот напряженный момент, чтобы посетить вечный город и уже никогда не забудут таких каникул. Женщины и мужчины, старые и молодые. Все во власти одного и того же чувства. Страха, не поддающегося контролю. Сандра сидела рядом с Моро на заднем сиденье автомобиля, второго от головы колонны. Комиссар велел ей сесть в эту машину, но до сих пор не произнес ни слова. Он, казалось, задумался, но все-таки поглядывал в зеркальце заднего вида на фургоны тележурналистов, которые преследовали добычу, словно оголодавшие хищники. Сандра могла представить себе, о чем думает комиссар Моро. Задается вопросом, как на этот раз проявит себя полиция. Ведь до сих пор, хотя никто не желал в этом признаваться, силы правопорядка были в проигрышном положении. Поэтому нормально, что суперполицейский озабочен тем, чтобы все видели. Расследование вступает в активную фазу. Это дело слишком лакомый кусок, чтобы позволить кому-то еще им завладеть, например, СОК. Специальная оперативная группировка карабинеров, которая тоже занималась преступлениями, связанными с насилием, била, как говорится, копытом, изнывая от желания забрать его себе. Пока плотная колонна машин мчалась по провинциальной автостраде 217, на город опускался холодный фронт, неся с собой низкие грозовые облака, которые мчались у них над головами, словно армада теней, преследующее солнце, быстро опускавшееся за горизонт. Стихия будто ополчилась на них. В действительности Альбанские горы представляют собой огромный потухший вулкан, прекративший свою деятельность тысячи лет назад. Кратеры его превратились в долины или в небольшие озера с пресной водой. Вокруг горная цепь, покрытая густой растительностью. Район обитаемый, там расположено несколько городков. Леопольдо Стрини, эксперт ЛТА, смог определить только зону, которую охватывал ретранслятор. Окружность диаметром в 3 километра, точнее сказать было нельзя. Минут через 20 они подъехали к лесу. Головные машины остановились на опушке, а бронетранспортеры, доставившие бойцов спецподразделений, выстроились в ряд, создавая линию обороны.
«Что ж, начинаем поиски», — приказал Моро по радиосвязи.
Из фургонов выскочили полицейские в боевом снаряжении, с автоматами и в бронежилетах. Растянулись вдоль леса, потом, по команде, одновременно двинулись и исчезли среди деревьев. Моро с передатчиком в руках ждал на пригорке. Сандра, глядя на него, спрашивала себя, что чувствует в такие минуты человек, готовый к любому развитию событий. Сотни метров за их спиной телевизионщики, которых дальше не пропускал кордон безопасности, устанавливали камеры, чтобы вести прямой репортаж. С наступлением вечера стали воздвигать стойки для галогеновых ламп. Подключив к дизельным генераторам, их расставляли через каждые 10 метров по очень широкому периметру. Когда последний отблеск солнца померк, комиссар Креспи приказал включить их. Звуки механических щелчков пронеслись по долине, ослепительно белый свет столкнулся с темной стеной деревьев. Тем временем вертолеты баражировали над лесом, освещая его своими мощными прожекторами, чтобы вооруженные люди могли что-то разглядеть. Прошло почти полчаса, и ничего не случилось. Никто и не ждал, что так быстро что-нибудь произойдет, но час пробил. Из передатчика Моро раздался голос.
«Сеньор, мы нашли мобильник агента Ремонти. Лучше вам самому прийти и посмотреть».
Лучи прожекторов падали с высоты, просачивались сквозь ветви деревьев, тонкие полосы света, создававшие в лесу атмосферу волшебной сказки. Сандра шла следом за Моро и комиссаром Креспи. Вместе с другими агентами они пробирались между кустов. Каждый раз, когда пролетали вертолеты, стрекот винтов заглушал шаги, потом замирал вдали отголосками, которые Сандре казались похожими на гулкое эхо, раздающееся в Большом соборе. Метрах в 100 перед ними кто-то несколько раз поднял и опустил электрический фонарик, давая знак двигаться в этом направлении. Придя на место, они застали там группу людей из ЦОС. Агенты окружили начальника.
«Где?»
— спросил Моро. «Вот», — агент, взмахнув фонариком, указал куда-то вниз. «В самом деле, там лежал мобильник весь в земле». Комиссар присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть, одновременно вынимая из кармана латексную перчатку и натягивая ее на правую руку.
«Посветите мне!»
Тотчас же замелькали лучи других фонарей. На земле лежал смартфон в темно-синем чехле с эмблемой итальянской полиции. Моро сразу узнал его. Он входил в набор предназначенных для сотрудников полиции товаров, которые любой мог приобрести через официальный сайт наряду с футболками, каскетками и прочим. Но агентам такие чехлы выдавались бесплатно, им не рекомендовалось носить слишком яркую одежду или иметь при себе вещи, бросающиеся в глаза, либо не сочетающиеся с формой. В данном случае на чехле имелось единственное украшение – подвеска в форме сердечка, прикрепленное к уголку. Сердечко светилось, мигало, будто было живым и билось.
«Так мы его и нашли», — сказал агент СОС. «Заметили, как мигает. Наверное, аккумулятор садится».
«Наверное», — повторил Моро вполголоса, продолжая осматривать аппарат. Одним пальцем приподнял чехол, пытаясь разглядеть экран. Он был не только испачкан в земле, но и заляпан кровью. «Кровью Пьеремонти», — подумала Сандра.
«Вызывайте криминалистов. Пусть снимут с мобильника отпечатки пальцев и прочешут всю местность».
Агент СОС, вызвавший Моро по радиосвязи, выразился точно. «Лучше вам самому прийти и посмотреть». В этом-то и проблема. С самого начала все надеялись что-нибудь здесь обнаружить, но кроме мобильника смотреть было абсолютно не на что. Зачем монстр привел их сюда? Продолжая сидеть на корточках, Моро взглянул сначала на Сандру, потом на комиссара Креспи.
«Что ж, попробуем пустить собак».
Шестеро агентов-кинологов вели на поводке бландхаундов, прочесывая местность, условным центром которой была точка, где обнаружили мобильник. Один пес вырвался вперед, он бежал зигзагами, принюхиваясь к ветру. Бладхаундов, буквально охотников за кровью, в печати недавно окрестили молекулярными псами, потому что они способны уловить молекулы запаха в самых неблагоприятных условиях. но еще и потому, что в отличие от других пород могли взять след, даже когда с момента преступления прошло много времени. Недавно их привлекли к поискам маньяка, который изнасиловал и убил девочку на севере Италии. Псы привели сыщиков прямо к месту, где тот работал, и арест произвели под вспышками фотоаппаратов и перед телекамерами. Это принесло молекулярным псам громкую славу. Но полицейские по-прежнему называли их трупными псами. Пес, бежавший впереди, застыл, повернув морду к проводнику. Это означало, он что-то унюхал. Проводник поднял руку, поощряя пса. Тот залаял, запрыгал на месте, ожидая награды.
«Сеньор, здесь под землей что-то есть!» —
обратился проводник к комиссару Моро. Потом дал псу пластинку сухого корма и отвел его в сторону. Моро подошел вместе с Креспи. Оба присели на корточки. Моро светил фонариком, а комиссар тем временем расчищал место от веток и сухой листвы. Потом провел ладонью по голой земле. Нащупал небольшую впадину.
«Вот черт!»
— разозлился Моро. Сандра, стоявшая неподалеку, поняла, в чем дело. «Там под землею труп. И не только потому, что место указал Бландхаунд. Грудная клетка покойника, похороненного без гроба, через какое-то время проминается под весом наваленной сверху земли, отчего и проседает почва». Креспи подошел к ней.
«Вега, давай начинай готовиться!»
Сандра надела белый комбинезон с капюшоном и поправила наушники диктофона так, чтобы микрофон находился на уровне губ. Спецподразделение уступило место криминалистам, которые, как заправские могильщики, принялись копать, установили рефлекторы, место огородили колышками. Сандра, фотограф-криминалист, запечатлевала сцену рефлексом. По мере того, как землю снимали, осторожно, горсть за горстью, маленькими лопатами, кое-что показывалось. Сначала обрывки джинсовой ткани, штаны, понятное дело. Тело зарыли на глубину в полметра, и было нетрудно выкопать все остальное. Пара спортивных туфель, белые носки, плетеный коричневый ремень, зеленая матерчатая куртка. Труп лежал лицом вверх, ноги немного подогнуты. Видимо, тот, кто копал яму, плохо рассчитал рост. Грудная клетка и брюшина в самом деле просели, образовав глубокую темную бездну. Сандра продолжала фотографировать, обходя коллег, занятых эксгумацией. Они отложили лопатки и теперь сметали землю кисточками. Голова еще скрывалась под землей, но руки, единственная часть тела, не прикрытая одеждой, походили на две темные заскорузлые ветки. Труп закопали неглубоко, и это ускорило процесс разложения. Потом настало время расчистить лицо. Это проделали с крайней осторожностью. В конце концов показался череп, еще покрытый волосами, плотный, как войлок, шевелюрой цвета черного дерева.
«Мужчина, возраст не определен», — произнес судмедэксперт, внимательно осмотрев лобные кости, скулы и челюсть.
«Входное отверстие на высоте правого виска», — проговорила Сандра в диктофон, тут же вспомнив револьвер «Ругер», которым пользуется монстр, уже что-то вроде фирменного знака. Выходное отверстие должно располагаться в задней части черепа. Потом, настраивая фотоаппарат для съемки крупным планом, она заметила, что из-под затылка покойного что-то торчит. «Там под телом еще что-то есть», — сообщила Сандра коллегам-криминалистам. Те изумленно глянули на нее, затем снова принялись копать. Комиссар Моро стоял в нескольких метрах. стоял неподвижно, скрестив руки, и наблюдал за операцией. Следил за тем, как криминалисты вытаскивают труп из могилы и бережно кладут на клеенку. Тогда-то и обнаружилось второе тело, лежавшее снизу. Женщина. Возраст неопределен. Гораздо более миниатюрная, чем ее сосед по могиле. На ней облегающие брюки в цветочек и розовые теннисные туфли. Выше пояса голая. Сандра вспомнила других убитых женщин. Диана Дель Гаудио была обнажена. Именно это вызвало переохлаждение и спасло ей жизнь. Пию Ремонти раздели перед тем, как пытать и убить охотничьим ножом. Но мужчинам убийца каждый раз уготовлял быструю смерть. Убедил Джорджа Монтефьори всадить нож в грудь Дианы и казнил его выстрелом в голову. Стефано Карбони получил пулю в грудь и тоже умер почти мгновенно. И мужчине, тело которого сейчас лежит рядом с могилой, вряд ли пришлось тяжелее, если судить по отверстию в виске. Может быть, монстра попросту не интересовали мужчины? Тогда зачем он выбирал пары? Грудная клетка второй жертвы тоже просела под чрезмерной тяжестью. Судмедэксперт внимательно осмотрел ее. Слева на восьмом и девятом ребрах женщины имеются небольшие неровные бороздки, возможно, от удара ножом, — сказал он. Образ действий монстра проявился и на этот раз. Но прежде чем патологоанатом успел еще что-то добавить, в нескольких метрах от него трупные псы снова заволновались. Во второй яме лежали два рюкзака, один красный, другой черный. Один побольше, другой поменьше. Они принадлежали жертвам. Напрашивалось самое простое и убедительное объяснение. Рюкзаки не поместились в первую яму, и убийце пришлось выкопать вторую. Когда криминалисты открыли маленький черный рюкзак и стали вынимать содержимое, Сандра увидела, как исказилось лицо Моро, превратилось в маску ужаса. Суперполицейский подобрал предмет, хорошо ей знакомый. Тест на беременность. Люди умолкли, как по команде. Никто во всем лесу не проронил ни слова. Всех охватил ужас. «Они путешествовали автостопом», — тихо проговорил комиссар Моро.